Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсе серады 2 красавіка.
Цэлыя 100 тысяч долараў. Што не так з рэакцыяй на знікненне Анжалікі Мельнікавай?
Людзі, калі абвінавачваюць ахвяру, яны на самой справе хочуць, ну вось для сябе патлумачыць сітуацыю і як бы даказаць самім сябе, што вось яны ў такую сітуацыю не пападуць.
Магло быць, але не склалася. Артём Шрайман пра палітвязняў і выбары 35-го года.
Учитывая, насколько все стало хреново для скольких людей и сколько людей пострадали, мне кажется, сценариев более спокойного и менее кровавого будущего в теории существовало больше.
Чаму беларусы сварацца на конт Меладзе?
Все зависит от глубины травмы, от того, где ты был в этот момент.
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Ужо тыдзень, як няма ніякай інфармацыі пра спікерку каардынацыйнай рады Анжаліку Мельнікаву.
Яе не бачылі з 25 сакавіка і ніхто не ведае, куды знік чалавек. Паводле паплечніка Анжалікі па НАУ Паўла Латушкі, польская паліцыя паняцця не мае, дзе знаходзіцца палітык, і версіі, што з ёй сталася, у праваахоўнікаў таксама няма.
Беларускі бок гэтак жа маўчыць. Паводле крыніц Еўрарадыё, у вышуку грамадзянка Беларусі Анжаліка Мельнікава не знаходзіцца.
Версій, што магло здарыцца, шмат, але, як кажуць некаторыя эксперты, праўду мы можам і не даведацца.
Знікненне Анжалікі Мельнікавай наш рэдактар Змітер Лукашук абмеркаваў з медыяэксперткай Ірынай Сідорскай.
Нават калі мы толькі спачатку бярэм, два ў мяне у галаве ўзнікаюць пытанні, якія найперш былі ў вас думкі, што вы адчулі, пра што падумалі, калі прачыталі навіну пра знікненне Анжалікі Мельнікавай, і другое, што, якія ў вас былі ўражанні, калі вы пачалі чытаць першыя каментары, рэакцыі, там ці выказванні у сацыяльных сетках з нагоды гэтага здарэння.
Ну, мяне асабіста ўсхвалявала адразу гэтая навіна, і калі вось я ўсё гэтае прачытала, пачула, ну я адчула вельмі такую вялікую небяспеку і для спадарыні Мельнікавай, і для нас усіх, бо, ну, зразумела, ў такой сітуацыі можа аказацца кожны і кожнае, і, на жаль, ну вось нічога як бы добрага альбо супакойлівага, ну што там праз пару дзён знойдзецца, там усё добра, можа там кудысь паехала адпачыць альбо штось такога, ў мяне вось такога ўражання не было адразу, і, на жаль, вось зараз у мяне такі вельмі сумны прагноз на конт далейшага разгортвання гэтай сітуацыі. А я зусім не шмат ведаю спадарыню Мельнікаву асабіста, але ўсё тое, што я пра яе чытала, што як я яе бачыла, там яе менавіта, што яна прамаўляла, што яна рабіла, і нават яе вось гэты бэкграўнд да 20-го года. Ну мне, у мяне здаецца, мне такое адчуванне, што яна менавіта той чалавек, якім яна і прадстаўляецца, што яна шчырая, што яна такая адкрытая асоба, што для яе вось камунікацыя, узаемадзеянне, магчымасць на штосьці паўплываць вельмі важныя. Вось яна менавіта, мне здаецца, вось такі чалавек, як мы яе бачым. І вось калі яна працавала менавіта ў Кока-Коле намесніцай генеральнага дырэктара па сувязі з грамадскасцю, мне таксама гэта шмат аб чым кажа, бо я ж усё ж такі, ну, усё жыццё прапрацавала на кафедры адпаведнай тэхналогіі камунікацыі сувязі з грамадскасцю, і як загадчыца кафедры, для мяне вельмі важна былі кантакты з партнёрамі, з патэнцыйнымі працадаўцамі для нашых студэнтаў, і якраз мне здаецца, я разумею вось людзей, якія працуюць у гэтай сферы, бо я з імі шмат кантактавала. І я ведаю, што гэта людзі вельмі такія псіхалагічна ўстойлівыя. Ну вось яшчэ раз, калі спадарыня Анжаліка займалася сувязямі з грамадскасцю такой, ну, буйной кампаніі, ну, зразумела, у яе было шмат стрэсаў, там было шмат дэдлайнаў, напэўна, парушаных, там шмат розных партнёраў, і яна, ну, як бы цудоўна справлялася з гэтымі абавязкамі. Для яе гэта не было праблемай, ну, як бы яна для гэтага і жыла. І менавіта прыкладна, ну, тое ж самае яна рабіла і тут, калі аказалася вось уже па-за межамі Беларусі. Таму вось мне здаецца, што ідэя пра тое, што там яна магла быць там нейкім, не ведаю, двайны агентам, агенткай нейкай. Но мне здаецца, гэта зусім не падыходзіць пад яе вось менавіта пад яе досвед, пад яе бэкграўнд, пад яе прэзентацыю. І ўсё гэта, ну, дакладна канспіралогія, і гэта вельмі непрыемна чытаць, вельмі непрыемна бачыць, бо гэта, ну, маім, як я думаю, гэта ні на чым не грунтуецца, і гэта, на жаль, ну, паказчык таго стану грамадства, у якім як бы мы знаходзімся, но с аднаго боку так, я разумею, людзі хочуць, шукаюць нейкіх простых рашэнняў, і мы тут, вось апяць фігура Трампа, яна як сімвал гэтых простых рашэнняў, але я думаю, ну што на самой справе гэта дрэнны сцэнар, і хутчэй за ўсё гэта, безумоўна, сілавы сцэнар быў з ёй, альбо гэта быў прамы гвалт, альбо гэта шантаж, бо ёсць чым шантажаваць гэта дзеці. Цяпер за ўсё гэта зразумела, і тое, што, ну, яе няма ўжо месяц, і яе нам не паказваюць, ну, калі б вось яна была там агенткай, ну, вось паказалі бы, напрыклад, на 25 сакавіка, вось каб нас дэматываваць, каб вось паказаць, паглядзіць вось на вашых лідараў і лідарак, ну, яе не паказваюць, і я тут наогул, як бы, ну, не ведаю, я нават успамінаю тое, што было вось Захаранка з Ганчаром, з Красавіком, Совскім. Таксама ж колькі было потом, было ў той час размоў, што дзесьці іх бачылі, там дзесьці пра іх чулі і гэтак далей. Таму вось як бы, ну, на жаль, вось у мяне няма тут пазітыўнага сцэнара развіцця падзей, але я вось... Так, вось я вяртаюся да грамадскага меркавання, што я ўбачыла перш за ўсё як гендерная экспертка. Ну, перш за ўсё гэта лукізм, гэта вось яна такая там прыгожая, вось яна такая, значыць, бландзінка, і вось таму, значыць, вось такі сцэнар. Ну, гэта мне здаецца, ну, як бы, ну, тады мы на самой справе недалёка ўшлі ад лукізму.
А які такі сцэнар? Вот давайте па кейсах разбяром. Вот што найбольш вас уразіла з тым, якія там варыянты у залежнасці ад таго, што вось гэтая бландзінка...
Ну, што яна нікс, што яна на самой справе не прафесіянальна, анал, яна не экспертка, яна не палітык, яна не дасведчаная асоба, яна не зразумела, як сюды трапіла. І вось можа яна трапіла якраз менавіта для таго, каб нейкія тайны, нейкія сакрэты выведаць, а выведаць якраз пра ж там міжасабовыя адносіны з нейкімі ўплывовымі мужчынамі, палітыкамі і гэтак далей. Ну вось якія як бы падставы у людзей так разважаць? Ну ніякіх падстав, акрамя ніякіх фактычных падставаў, акрамя вось тых стэрэатыпаў, тых забабонаў, тых міфаў, які ў гэтых людзей у галаве. Ну і мне здаецца, павінна быць наогул нейкая салідарнасць. Вось тут мне таксама незразумела, яе як бы не было месяц, як бы не было з ёй кантактаў. А як так можа быць? Ну вось яна жанчына, у якой двое дзяцей. Яна тут адна. Ну вось яна сказала, што яна захварэла. Ну а што? Як бы вы ж яе калегі, каліжанкі, а вы не спыталі, ну, можа, я тады да цябе прыду, я там цябе штосьці там, я не
я
ведаю.
Я задаваў гэтае пытанне Латушку, і ён сказаў, што тэлефанавалі, прапаноўвалі дапамогу, яна сказала, што нічога не трэба.
Ну, вось я гавару, як жанчына, я прадстаўляю сябе на яе месцы, калі б, напрыклад, у мяне не было мужа, у мяне двое дзяцей, я моцна захварэла, і у мяне тут няма там бабуль, няма там кагосьці. Ну, канешне, мне патрэбна дапамога ў гэтай сітуацыі. Ну, не абавязкова ад спадара Латушкі, ну, ёсць жа іншыя, як бы, магчымасці. А потым таксама у мяне, можа, пытанне да вас, вось менавіта, як да прадстаўніка журналісткай супольнасці. Ну, а што тут нельга зрабіць журналісцкае расследаванне? Усё ж такі гэта менавіта ў Варшаве адбываецца. Ну, можна ж прыйсці там, дзе яна жыла. Ну, не ведаю, пагаварыць яе там суседзямі. У яе ёсць нейкія там, ну, сяброўкі, напэўна, нейкія там яшчэ людзі. Ну, не можа вось так знікнуць чалавек на працягу месяца і як бы, ну, я не разумею, як такое магло быць на самой справе.
Наша суразмоўца Ірына Сідорская мае вялікія прэтэнзіі да беларусаў, як яны абмяркоўваюць знікненне Анжалікі Мельнікавай. Працягваем слухаць медыяэкспертку.
Першае тое, вяртаюся, гэта вось гэты лукізм, што вось яна маладая, прыгожая жанчына і значыць вось усё тое, ну нават непрыемна на самой справе не хочацца мне ў эфіры гэта як бы паўтараць і гэта гаварыць, я не разумею. Ну і па-другое, вось гэтая адсутнасць эмпатыі, адсутнасць солідарнасці, мне здаецца, ну як бы вось тая самая прэзумпцыя невінаватасці, разуменне ў якіх мы тут умовах знаходзімся. Ну як бы і нават вось глядзіце, таксама калі медыя пра яе пісалі, ну вось увесь час гаварылі, што гэта спікер ККС, а пра тое, што яна рабіла як спікер ККС, амаль не было інфармацыі. Вось была інфармацыя, што яна рабіла да 20-го года, потым нейкая, ну вось менавіта асабістая пра яе як бы асобу, а вось, ну, яна ж спікер ККС, так вы, ну, як бы раскажыце, што яна зрабіла і якія тады могуць быць падставы ў людзей, напрыклад, сумнявацца ў тым, што вось, ну, думаць пра тое, што можа тут штосьці нечыста, можа так бы там на самой справе яна агентка і гэтак далей, ну як бы, ну няма да гэтага ніякіх падставаў. І вось гэтая салідарнасць, мы ж гаворым пра тое, што гэта як быццам наша, вось гэта моцная якасць, што мы павінны быць салідарнымі. І вось яшчэ раз жанчына з двумя дзецьмі. Вось у мяне ўвесь час журналісты пытаюць, а што зрабіць, каб беларускі болей нараджалі? Ну вось што мне адказаць на такое пытанне, калі вось мы бачым, што вось жанчына была замужам, нарадзіла дзяцей, потым яны рассталіся. На жаль, гэта, ну, даволі часта здараецца. Дзеці засталіся з ёй. Дзеці гэта цалкам яе як бы абавязак. Ёй ніхто не дапамагае. Ну як бы, ну як тады як бы на самой справе матываваць жанчын, як бы нараджаць дзяцей, калі вось такія сітуацыі? І гэта, ну, як бы такая вельмі распаўсюджаная сітуацыя.
Ну, калі казаць пра агентуру, то увогуле дзіўная сітуацыя, калі мы прыгадываем, скажам, кейс Дудкіна, то з чаго пачалася гэта ўсё? Узніклі падазрэнні адно за другое і адбылося такое прызнанне, ну і як бы чалавек, як кажуць, ускрыўся. У дадзенай сітуацыі ніякіх падазрэнняў на такой вось умоўна кажучы пазіцыі чалавек, да яго ўсе з адкрытай душой, ну нават калі ты агент, ну, цябе з гэтай пазіцыі здымаць і адклікаць, вось, ну просто
для
тупа,
чаго, да,
тупа
для
было,
чаго
выглядала. Але яшчэ адзін вот то сама как бы, што вельмі абмяркоўваецца, гэта там жа фонд быў, і там жа ж былі цэлыя 100 тысяч долараў. Я как бы, ну как бы сума-то падаецца для беларусаў аграменная, ну тое, што для Европы, у прынцыпе, гэта слёзы.
Безумоўна.
Кватэру не купіш нармальную за гэтыя грошы, і дзеля такіх грошай рызыкаваць, гэта ўжо пытанне іншае, ну можа нават і не ўзнікае, але само ўжо 100 тысяч. І са 100 тысячамі ўдрала. І вот як вам, вот як вы ўспрымаеце?
Ну, вось дзякуй, да, што вы гэта мне напомнілі. Я таксама, можа, і хацела пра гэта сказаць, але забылася. Ну, калі вось яна была зам генеральнага, навесніца генеральнага ў Кока-Коле. Ну, зразумела, у яе былі добрыя заробкі. І была ж гэта інфармацыя, што яны з мужам купілі сябе кватэру ў Мінску, і нават там крэдытаў не трэба ім было браць. Ну, як бы яны абодва добра зараблялі, і для іх, ну вось для яе гэтыя 100 тысяч, ну знову, калі яна жыве ў Варшаве, жыла ў Варшаве, ну гэта зразумела, гэта зусім не тыя грошы, ну дзеля якіх трэба было вось, ну вось я яшчэ раз вяртаюся да таго, што мне здаецца для яе, яе імя, яе рэпутацыя, гэта на самой справе вельмі важна, яна ж была не тое, што публічнай фігурай, яна, ну напэўна, ну як бы трэцяя публічная фігура ў як бы у дэмсілах пасля Святланы Ціхановскай, пасля Паўла Латушкі, ну, напэўна, я менавіта спікер ККС Анжаліка Мельнікава, і, ну, якія грошы. Мне здаецца, што вось людзі шукаюць простых пытанняў на складаныя такія сітуацыі, і тут спрацоўвае той самы victim blaming. Вось калі мы ахвяру абвінавачваем у тым, што яна сталася ахвяра. І мы робім гэта для чаго? Мы робім, ну, каб для сябе патлумачыць свет. Вось як паказаць, што вось я там, напрыклад, ніколі ў такой сітуацыі не, значыць, не будзе ў мяне такой сітуацыі, бо я там значыць, для мяне гэтыя грошы, як бы гэта не будзе для мяне трыгерам, там яшчэ што-небудзь. Ну, як бы вось людзі, калі абвінавачваюць ахвяру, яны на самой справе хочуць, ну, вось для сябе патлумачыць сітуацыю і як бы даказаць самім сябе, што вось яны ў такую сітуацыю не пападуць. Ну і мне здаецца, мы столькі ўжо пра гэта гаварым, пра тое, што вось, ну вы паглядзіце на сябе, вось не займаецеся ли вы victim blaming-ам. І калі займаецеся, ну так спыніцеся, бо гэта неправільны шлях.
У эфіры Еўрарадыё была Ірына Сідорская, медыяэкспертка і гендэрная даследчыца, якая паразважала пра знікненне Анжалікі Мельнікавай.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Далей у праграме Еўразум.
Магло быць, але не склалася. Артём Шрайбман пра палітвязняў і выбары 35-го года.
Учитывая, насколько всё стало хреново для скольких людей и сколько людей пострадали, мне кажется, сценариев более спокойного и менее кровавого будущего в теории существовало больше.
Чаму беларусы сварацца на конт Меладзе?
Всё зависит от глубины травмы, от того, где ты был в этот момент.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
Еўрарадыё. Моц настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту. Мінская «Динамо» зноў прайграла ў Маскве ЦСКА, на гэты раз 1-2. Лік у серыі першага раунда плей-оф Кубка Гагарына стаў нічыйны 2-2. 3 красавіка каманды згуляюць на мінскай арэне. Беларускі хакеіст Аляксей Протас дапамог Вашынгтону перамагчы ў чэмпіянаце НХЛ «Бостан» 4-3. На яго рахунку выніковая падача. У Протаса ў 74 матчах ужо 66 ачкоў. Футбольны клуб «Віцебск» адправіў у адстаўку свайго галоўнага трэнера Сергея Ясінскага. Пасля двух тураў каманда не набрала ў чэмпіянаце Беларусі ачкоў. І, відаць, праз гэта Ясінскага вырашылі звольніць. У форварда Манчестер Сіці Эрлінга Холанда траўма. Галоўны трэнер Пеп Гвардыёла кажа, што ён выбыў на 5-7 тыдняў. У гэтым сезоне 24-гадовы нарвежац забіў 39 галоў у 48 матчах за клуб і зборную. Італьянскі трэнер мадрыдскага футбольнага «Рэала» Карла Анчалоці не плануе ісці на здзелку з іспанскай пракуратурай. Яго абвінавацілі ва ўхіленні ад падаткаў на суму каля мільёна еўра. Анчалоці пагражае да 5 гадоў зняволення, і ён гатовы даць паказанні ў судзе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Паводле праваабаронцаў з вясны, па стане на 2 красавіка за кратамі лукашэнкаўскіх турмаў знаходзіцца 1208 палітычных зняволеных.
І іх колькасць не змяншаецца, нягледзячы на тое, што адныя выходзяць на волю адбыўшы тэрмін, іншыя праз так званае памілаванне Лукашэнкі. Рэжым паралельна набірае новых.
З аднаго боку падавалася б, ну колькі можна. Пасля траўматычных для рэжыма выбараў мінула 5 гадоў, палітычнае поле ў краіне зачышчана да дзір, усе альбо сядзяць, або маўчаць, або даўно за мяжой. Прайшлі новыя выбары, чаму б не супакоіцца?
З іншага, не будзе палітычных вязняў у краіне, не будзе і абвінавачванняў з боку палітычных апанентаў і краін Захаду. Няма палітвязняў, няма пра што гаварыць.
Дык чаму ў так званым палацы незалежнасці гэтага не разумеюць? Пра гэта на ютуб-канале «Чеснок» у размове з Александрам Іволіным паразважаў палітычны аналітык Артём Шрайбман.
Несколько препятствий. Первое, то, что я не думаю, что он считает проблему демократических сил такой важной, чтобы вот пытаться их как-то, знаешь, обезоружить. Если бы он сильно хотел это сделать, ему стоило бы отпустить Тихановского и Колесникову. Все, ты их выпускаешь в Вильнюс, у тебя через месяц нет штаба Тихановской как единого центра силы. Если бы это была цель, но это не цель. Во-первых, он считает, что не все выучили урок, да? И нужно понимать, что нет такого, что ты побузил, поставил под риск стабильность государства, а потом тебя просто через какое-то количество лет выпустили, и ты герой. Вот такое, такого он допустить не хочет. Второе – это мстительность. Я не склонен здесь преуменьшать абсолютно банальную человеческую мстительность того, что он действительно ненавидит этих людей. Он считает, что они совершили чуть ли не высшее из возможных преступлений, поэтому у них сроки, как у убийц, там, террористов и так далее. И третья причина, которая, ну, уже больше нас возвращает в область политического анализа, она состоит в том, что как хороший торговец он понимает, что прямо сейчас он за них не получит того, чего может получить чуть позже. Ты придерживаешь этот козырь на момент, когда ты его можешь продать максимально по дорогой цене. Сейчас он нащупывает эту самую в диалоге с американцами, видимо. Но надо же понимать, да, он их отпускает в обмен на то, что все санкции снимаются, или часть санкций. Америка, а Европа присоединится к Америке, или только далекая Америка снимет свои не такие болезненные санкции, как европейские, mm-hmm. да? То есть есть и фактор приценки тоже. И пока все вот эти факторы не сойдутся вместе, пока, во-первых, не утолится жажда мести, а с другой стороны, не будет ощущения, что этот козырь продается не просто так, я думаю, что будет держать какую-то часть политзаключенных. Если просидеть достаточное время, многие другие проблемы, вроде недовольства выборами, они отпадут, в том числе и у Запада, да? Mm-hmm. Они забудутся. И останется только эта одна, которую в этот момент можно будет продать получше. А если бы он тебя прямо сейчас их отпустил, ты думаешь, что Европа бы отменила санкции? Не факт. Совершенно не факт.
А может, наоборот, режиму где-то даже выгодна эта история с тем, что есть в Польше злые люди, офис Тихановской и Пал Палыч Латушко, которые вот внешние враги, вот мы против от них спасаем страну.
Не, ну он бы, конечно, предпочел, чтобы всего этого не было. Вообще всего этого. И 2020 года, и того, что на его почве родилось, и альтернативного центра какой-то международной легитимности, которого больше встреч с мировыми лидерами, чем у него. Конечно, он бы всего этого не хотел. Но раз они есть, то он выжимает из этой ситуации, конечно, пропагандистский максимум. И действительно очень удобно это налазит на нарративы, которые советского человека сидят еще в голове с 40-х, там, 30-х годов, что вот есть мы, борцы с нацизмом, и есть коллаборанты, да, которые вот недобитые фашики, которые там засели, которые, как белая эмиграция там, для Советского Союза в первые годы, была таким жупелом, против которого можно было всегда себя отстраивать в отношении которого, да, и за сотрудничество с ними, соответственно, бесконечно репрессировать свой народ. Но выбирая между ситуацией 19-й год или как сейчас, я думаю, он бы выбрал 19-й год, конечно.
Ты бы что выбрал, как политический аналитик?
Ну, конечно, 19-й. Конечно, 19-й. Я об этом говорил публично и в часиках, что я считаю, что если бы там была бы кнопка, которую можно было бы нажать, и ничего этого не было, имеется в виду 20-го года, вот так, как он прошел, угу. да, и просто продолжаются тренды 19-го какое-то время, то я бы эту кнопку нажал. Могло бы быть все хуже, могло бы быть все лучше, да, мы не знаем будущего. Но учитывая, насколько все стало хреново для скольких людей и сколько людей пострадали, мне кажется, сценариев более спокойного и менее кровавого будущего в теории существовало больше. Может быть, через 10 лет я буду воспринимать это иначе. И окажется, что все это нас привело к чему-то более светлому, к чему бы мы иначе не пришли. Но это тоже все-таки, знаешь, сильно гипотетические и фантазийные разговоры. Прямо сейчас каждый год все становится хуже. Да? Не та траектория, о которой можно наслаждаться и говорить, не-не-не, все круто, круто, что все страдают, круто, что тысячи политзаключенных, что десятки тысяч людей прошли через репрессии. Это все для высшей цели. Ну, я не из тех людей, вот, кто готов жертвовать там или думать о том, что все жертвы не напрасны, и что однажды это все как-то народу окупится в любой ситуации. Не факт. История знает разные примеры. Китайцам, которые протестовали на площади Тяньаньмэнь в конце 80-х годов. Я думаю, многие из них хотели бы знать, чем это закончится заранее.
Наступные выборы у Беларуси пройдут у 2030 году. Не здивимся, коли первым кандидатом на головную посаду Украине снова станет Александр Лукашенко, не глядя на свои на той час 76 годов.
Ну, Трамп же не сошел с политики, так чому я мушу, подумає Лукашенко. А вось с претензией на президентство у 35-м годе у 81-годового Лукашенки могут быть проблемы. Як это бывает, мы бачили недавно на прикладе Джо Байдена.
А хто може стати добрим претендентом на виборах 35-го года? Як з подобними амбіціями у самого Артема Шрайбмана? Протягуємо слухати розмову з політичним аналітиком.
Політична програма Артем Шрайбман 2035.
Прикольний мем. Ситуація неправдива. Ні. Ну, о чому ти? Мені подобається моя робота. Чим більше, особливо я про політику как бы пишу, постигаю, да, понимаю, тим менше у мене є інтерес к тому, щоб попробувати самому. Потому что, мне кажется, там нужен набор скиллов для успеха в политике, которого у меня нет, к которому я не хочу даже стремиться. Это в том числе умение не противоречить большинству, а создавать вокруг себя большинство из разных групп. Это умение иногда привирать. Это какая-то склонность к популизму. У меня маленькая толерантность к пророссийской позиции. Я не хочу бороться за голоса пророссийских белорусов. Поэтому я не политик. А политик должен хотеть. Политик должен хотеть переубеждать. Политик должен хотеть быть эмпатичным по отношению к тому, почему люди в эту позицию пришли, и пытаться их как-то перетянуть на свою сторону. Или свою программу так, расширять, как бы Барика в 20-м, Тихановская в 20-м, типа Крым чей, а давайте потом мы не будем говорить про это. А Путин мудрый, а вообще Крым греческий, да? Вот это все то, чем я не хочу заниматься. Ага. Мне не хочется апеллировать к большинству, мнение позиции которого мне в каких-то вопросах не нравится или неприятно. Мне в порядке в своем, как бы, уютном мешочке своих убеждений. Это очень стрессовая ситуация для семьи всегда. Семьи политиков никогда не довольны тем, что их родственники этим занимаются. Поэтому, слушай, пока одни минусы.
Слушай,
может ли это поменяться когда-то в жизни? Ну, то есть, типа, могу ли я пересмотреть свои жизненные там приоритеты, привычки, какие-то склонности? Ну, все возможно. Мы начали с тобой интервью с того, что ничего постоянного не существует. Mm-hmm. Прямо сейчас я не вижу в эту дорогу.
Давай.
Я не буду этих постановочных движух делать.
Надо встать красиво, посмотреть вдаль.
Не, давай.
И все такое. Еще один блиц. Мы разгоняли про 2035. Это прикольный мем. И я хочу тебе предложить персонажей из демократической тусовки, которые к 2035 году, на твой взгляд, могут иметь или не иметь каких-то политических амбиций. И, в принципе, имели бы они шансы на успех. Давай начнем с твоих друзей.
Отличная
идея. Рыгор Растопеня, 2035.
Да, можно себе представить. У Рыгора есть вот то, чего нет у меня. Вера в то, что народ прав. У Рыгора точно есть желание делать Беларусь лучше своими действиями, то есть активизм. Он природный активист. Хоть он сейчас аналитик, эксперт, социолог, но у него душа лежит именно к изменению реальности. А внешние данные есть, все зумерши будут его. Думаю, что если захочет, начнет говорить на нормальном языке, то у него к этому куда короче дорожка, чем у меня, морально говоря.
Окей, Андрей Дмитриев.
Ну так он политик, конечно, есть. Есть ли у него шансы? Слушай, ну разные бывают расклады. У Андрея есть вот то, чего нет ни у кого из перечисленных тобой и много у кого из белорусских политиков. Я наблюдал это вживую. Андрей хочет разговаривать с простыми людьми. Он хочет идти, в бар или куда-нибудь и говорить, убеждать, слушать. Это навык, которого у многих политиков нет, который очень нужен. Вопрос, что у Андрея, конечно же, все-таки у него есть восприятие к чувака такого хитрого, юркого, который свою повестку не навязывает, а иногда все-таки вот такие лидерские мачо-вайбы все-таки политику нужны. Иногда это может сработать, поэтому я бы не хоронил. Андрей, да, Андрей клевый политтехнолог, поэтому это вполне возможно.
А тебя удивило, что он находится в Беларуси, и несмотря на это, ему там дали экстремистский статус соцсетям?
Не очень меня это удивило. Это такой вопрос, вопрос времени. То есть понятно, что Андрей пытается, согласованию с какими-то спецслужбами или по собственному этому, но не переходить каких-то границ и двигать повестку, которая в некотором смысле удобна и власти. То есть повестка о том, что нужно переворачивать страничку, мириться, дружить, отменять санкции, восстанавливать контакт, никому на пользу не пойдет изоляция Беларуси. То есть части белорусской власти, части, не всей, эта повестка тоже выгодна. То есть есть пересечение некой повесток, интересов. И я вот не могу тебе сказать, что там Андрей действует по приказу или по убеждению здесь. Скорее, с молчаливого согласия, вероятнее всего. Но то, что есть другие люди в госаппарате и в силовом аппарате, которым эта активность не близка и которые с удовольствием его осадят или подставят, или посадят, собственно, он ведь сидел, да, это у меня нет сомнений. Поэтому это всегда вопрос того, как долго ты сможешь идти по этой вот ниточке.
Леся Рудник.
Топ просто. Все есть. Визия, патриотизм, внешние данные. Прости меня, Леся, за лукизм. Беларуси нужна женщина эмпатичная во власти. Я огромный сторонник женского лидерства. Данные есть, я просто почти уверен, что у нее не лежит к этому на самом деле душа. Ей, мне кажется, она искренне, когда она говорит, что аналитика, экспертиза, какая-то общественная деятельность для нее более близка, чем вот прямо идти в народ, вести его на баррикады или что-то похожее.
Татьяна Короткевич тогда?
Да, вполне. Это такой своеобразный стиль лидерства, обволакивающий, заботливый, патерналистский во многом. То есть вряд ли бы она смогла проводить какие-то жесткие необходимые реформы, но как фигура консенсусная, как фигура такая, объединяющая разные слои общества, почему бы и нет, если у нее остался к этому драйв, потому что все-таки она прошла однажды цикл доэлекторальный, и многих это выжигает желание заниматься политикой.
Светлана Тихановская, 2035.
Маловероятно. Я думаю, что это в целом возможно было бы, если бы ситуация в Беларуси пошла по другому пути. Не по ситуации такого острого общественного конфликта, ебать экзмакаров с друг другом, ненависть. То есть, увы, она стала фигурой уже... Ну, она объединяющая фигура для части демократического спектра, но это очень узко. Я не думаю, что она могла бы стать объединяющей фигурой для общества, но не говоря, никогда не говори никогда. В политике возможны камбэки, просто... Прямо сейчас мне кажется, что она уже не в том амплуа работает, как в 2020 году. Она уже скорее представитель конкретного крыла белорусского общества, но сложно это натянуть на все белорусское общество.
Змагары и ябаськи, их реально помирить? Или это вообще уже история, которая не сшьется?
Не, реально, конечно. Во-первых, есть варианты объединительного внешнего врага. Да, если, не дай бог, Беларусь там ввяжется в войну, окажется под оккупацией, я думаю, что общественный раскол может в итоге стать меньшим, да. Я не хочу таких сценариев, но просто бывает, что когда большая проблема заслоняет старые обиды. Второе, это когда мы все коллективно, как нация, делаем шаг вперед. Будущие белорусские политические какие-то терки, политический процесс будет уже вокруг других проблем. И, соответственно, острота противоречия по событиям 2020 года спадет. Это, ну, конечно, вполне возможно так. Многие общества через это прошли. Поэтому, конечно, да. Мы все белорусы, я думаю, что можно накидать с десяток ценностей и символов, которые даже объединяют Змагров и Батик сегодня.
Три ценности или символа?
Независимость, терпимость, померковность, вот это вот, да. Нежелание навязывать свой образ мысли, свою какую-то точку зрения, свой образ жизни другим, и в первую очередь другим народам, кого-то чему-то учить. Я думаю, белорусы в целом достаточно интровертная нация в целом. И это распространяется на все части белорусского общества. И то, что сейчас там ебатиками и страной руководят другие люди, не означает, что 100% ебатик вот такие же. То, что страна обрела независимость в 91 году, мне кажется, это объединяющая цель.
Гэта быў палітычны аналітык Арцём Шрайбман, які ў інтэрв'ю Александру Іволіну паразважаў пра сцэнары для выбараў у 2035 годзе і пра тое, навошта Лукашэнку палітзняволеная.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму беларусы сварацца на конт Меладзе?
Всё зависит от глубины травмы, от того, где ты был в этот момент.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Амерыканскі акцёр Макалай Калкін, найбольш вядомы па ролі Кевіна Макалістера ў серыі фільмаў «Адзін дома», паведаміў, што ўжо 30 гадоў не мае зносіны са сваім бацькам Крыстаферам Кітом Калкінам. Ад самага дзяцінства паміж імі былі напружаныя адносіны, а артыст не адчуваў любові ад бацькі. У адным з апошніх інтэрв'ю Калкін патлумачыў, што абарваў усе сувязі з родным чалавекам за ягонага стаўлення да сына. Справа ў тым, што Калкін старэйшы аказваў псіхалагічны ціск на хлопчыка, а таксама фізічна і маральна здзекаваўся з яго ў дзяцінстве. Як вядома, акцёр рана завяршыў сваю кар'еру. Ён сказаў бацьку, што хоча спыніцца і адпачыць, аднак мужчына быў супраць такога рашэння сына. Прычынай былі ганарары 10-гадовага Макалея, які ў такім юным узросце ўжо стаў галоўным карміцелем сям'і. Толькі пасля разводу бацькоў артыст змог сысці з кіно і спыніць любыя зносіны з бацькам. Самай заможнай знакамітасцю ў свеце ў 2025 годзе стаў рэжысёр і прадзюсер Стывен Спілберг. Яго багацце ацэньваецца больш чым у 5,3 мільярда долараў, вынікае з дадзеных Forbes. 78-гадовы Спілберг зарабіў мільёны дзякуючы фільмам «Сківіцы», «Парк юрскага перыяду», «Індыяна Джонс» і іншым. Упершыню ён патрапіў у спіс Forbes у 1994 годзе і з тых часоў не пакідае яго. На протягу некольких годов лидером рейтингу был створальник саги «Зорные войны» Джордж Лукас. Летость его капитал был ровно 5,5 миллиардов долларов, а сёлета он складая 5,1 миллиард долларов. Теперь Лукас займает другий радок у списи. У Лос-Анджелесе памёр амерыканскі акцёр Вэл Кілмер. Пра гэта паведаміла яго дачка Мерседэс у размове за Нью-Йорк Таймс. Артысту было 65 гадоў. Ён памёр ад пнеўманіі. Са слову дачкі акцёра, у 2014 годзе ў яго выявілі рак гартані, але ён адчуняў. Вэл Кілмер пачаў працаваць у тэатры ў 1981 годзе і дэбютаваў у кіно ў 1984 у фільме «Цалкам сакрэтна». Праз два гады ён зняўся ў «Лепшым стралку» з Томам Крузам у галоўнай ролі. Адной з самых вядомых праз Кілмера стала галоўная роля ў фільме «Бэтмен назаўжды». За яе акцёр атрымаў свой першы буйны ганарар у 7 мільёнаў долараў. Таксама вядомым яго зрабіў удзел у баёпіку пра гурт «The Doors», дзе ён сыграў Джыма Морысона і выконваў усе песні сам. Сярод іншых работ артыста – «Сутычка», «Сапраўднае каханне», «Святы». Кар'ера Кілмера пайшла на спад у пачатку 2000-х, калі выйшаў фільм «Чырвоная планета», які праваліўся ў пракаце. Хаця за ўдзел у ім ён і атрымаў рэкордныя 10 мільёнаў долараў, студыі перасталі прапаноўваць яму галоўныя ролі, а ганарары прыкметна зменшыліся. Адна з апошніх прац акцёра – баявік «Топ Ган Мэверык» 2022 года. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Нядаўна ў Польшу з канцэртамі прыязджаў Валерый Меладзе, і беларусы пайшлі на яго канцэрты.
А потым іншыя беларусы пабудавалі ў соцсетках умоўную гільятыну і вешалі на ёй беларусаў з канцэртаў Меладзе. За тое, што слухаюць песні чалавека, які ў свой час спяваў для Віктара Лукашэнкі, і што Меладзе – прасоўвальнік рускага міру.
Дык ці ёсць рацыя ў такіх абвінавачваннях і чаму адным беларусам ёсць справа да густу іншых? Пра гэта на ютуб-канале ТОК пагутарылі журналісткі Наста Руда і Вольга Лойка.
Можна ці не можна хадзіць на Меладзе? Наколькі гэта зашквар не зашквар, а наколькі гэта ўвогуле этычна для беларусаў? Што ты думаеш пра гэта што?
Сразу скажу, на канцэрце не была. Знаю несколькіх бывшых палітзаключённых, хто хадзіл. Очень хацелось, да, вспомніць нармальную жызнь людзям. Так, ну, значит, по претензиям к господину Меладзе. Значит, Россию он покинул, войну не поддержал, поэтому в этом плане с ним все ок. Оказался он зашкваром именно для белорусов, потому что в 21-м году он пел для Вити Лукашенко. Ну и на этом месте все взорвалось. Слушай, ну, отношения у меня достаточно спокойные. Мне сейчас достаточно того, что из России он уехал, войну не поддержал, на оккупированных территориях концерты не давал, не зашквар. По поводу Вити и его концерта. 21-й год, я не знаю, когда был этот концерт, да, значит, в первой половине 21-го года я, как журналист, тоже бывала в самых разных местах, там, и в Нацбанке, и в палатке, и в министерствах, и в разных местах, да, хотя мои коллеги из Белсата, допустим, уже сидели, да. Ну, я туда ходила не режим поддерживать, а все-таки пение для Виктора Лукашенко немножко такое. Но опять, в этот момент еще, допустим, господин Зеленский продолжал общаться с Лукашенко, да, ну, зная, что Лукашенко делает со своими белорусами, да. Все-таки скорость реакции на какие-то внутренние вещи, она достаточно отличается у внешних акторов. То, что для меня уже было, я уже жила в кошмаре, не до всех русских, не все русские сразу доехали, в чем там вообще, что там происходит. То есть, когда репрессии уже вышли на какой-то более высокий уровень, тогда на него обратили внимание. Ну, в конце концов, почему Зеленский не обращал внимания мирового сообщества на то, что в 21-м году мучают белорусов? Ну, потому что у него была своя повестка, он занят был своими делами, и почему вы вообще решили, что именно он должен это быть? Поэтому я отношусь норм, были, радовались, пели, нет вопросов. Этих дискуссий будет еще море и очень большое. Вот я посмотрела, как в фашистской Германии, какие разборки были по отношению к музыкантам того времени, да, и даже если суд тебя оправдывал, все равно находился какой-нибудь условный Томас Ман, который говорил, что, ребята, это зашквар, и музыку этих всех там, значит, Шубертов мы не можем слушать, потому что он поддерживал гитлеровскую Германию. Хотя было решение суда, что не поддерживал. Ну, все зависит от глубины травмы, от того, где ты был в этот момент. Да? Если ты сам сидел в этот момент в концлагере, то, наверное, тебе человек, который там что-то в верхах, значит, решает с властями, это зашквар, и ты не пойдешь на его концерт и не захочешь слушать его музыку. Но жизнь немного сложнее устроена, поэтому ну, меня не триггернуло абсолютно.
И мне здесь заведаешь, что тут же еще питание рызык, так, то бок. Вельми часто вот этого героизма потребуют люди, которые сами, в принципе, там не отсвечиваются нигде, так? Але всем здаецца, что ну, у яго ж ёсць, і я чула такую пазіцыю, маўляў, у яго ёсць грошы, і ён мог бы зарабіць сабе на бязбеднае жыццё нават у эміграцыі, калі б зараз выказаўся рэзка, не проста там, я за мір, а я супраць Пуціна, я супраць агрэсіі, это ўсё не падтрымліваю. Ну і ясна, што закрыўшы сабе дарогу назад у Расію, як, напрыклад, Пугачова зрабіла, так? Але цалкам верагодна, што чалавек яшчэ хоча вернуцца, што ў яго там ёсць некія, не знаю, канцы не абрубленыя, так? І гэта ж тычыцца таксама вельмі многіх беларусаў, так, якія не стараюцца тут лезці на ражон і лішні раз адсвечваць. Пры гэтым я ведаю, што тыя ўсе людзі маюць абсалютна выразную пазіцыю, яны ясна, на якім баку ты для ўсіх відавочна. Але разумеючы, што ты захочаш пасля вярнуцца, так? У цябе там яшчэ, не знаю, дом, машына, сям'я, сябры і так далей, вельмі шмат падвязак, так? І людзі не ўсе гатовыя вельмі рэзка так браць і абрубаць. І ў гэтым сэнсе, вось для мяне пытанне, наколькі мы можам патрабаваць ад іншых людзей быць героямі, так? Быць вось такімі, якім мы хацелі, каб усе былі, так? Ты можаш патрабаваць гэтага ад сябе і паказваць сваім прыкладам, што вось я такі, я гатовы на гэта ісці. Але патрабаваць ад іншых, ну, не знаю, тут пытанне.
Ну, абсалютна, нам всегда хочацца, чтобы кто-то решил, выступил и так далее. В конце концов, слушай, сколько вон беларускага бізнеса, уехавшего сюда, зарабатывающего здесь миллионы, миллиарды, они не могут решить проблему нам с одним Лукашенко? Ну, ребята, они заняты, у них своя жизнь, и у нас у каждого своя жизнь. И она, суть ее не в том, что мы кого-то должны там свергнуть или еще удовлетворить чей-то запрос. Мы живем свою жизнь так, как мы ее видим и понимаем. И в 21-м году в Беларуси, работая журналистом, ну, все мы пытались нащупать какую-то эту новую реальность, да? Ну, вот, а что мы с тобой должны были сделать, допустим, там, в январе 21-го, когда уже закрыли наших коллег из Белсата, когда закрыли коллег из Тутбая? Вот что, как мы должны были, что мы должны были сделать? От нас чего-то ждут, да? Мы об этом писали. Мы писали о том, что это вопиющие кейсы. Мы писали о том, что Роман Бондаренко был трезв, как бы Лукашенко не врал, что он был пьян. Это было опасно. Ну, я помню эти ощущения. Это было опасно. Это было опасно нам, это было опасно нашим источникам. Мы это делали. Чего еще вы от нас ожидали? Что еще нам надо было сделать? Опять, не надо задним умом, да, вот прям в тот момент подскажите, что вот куда нам. Ну, я не знаю, да, мы все проживали эту историю впервые. Я не могу сказать, то есть мне говорят, там ты что, вот что-то бы изменило там, в своих действиях 21 года? Да, потому что мои люди до сих пор сидят в тюрьме, и было бы странно, если бы я не чувствовала там и свою ответственность в том числе. Значит, надо было громче кричать, что надо быть аккуратнее, что надо подстраховка, что надо запасные варианты, что надо раньше уезжать. Ну, потому что это наши люди, и они пострадали и страдают сейчас. Было бы странно, если бы я делала вид, что «а мне ок». Ну, мне, конечно, уже ок, но им-то нет, и это тоже коллективная ответственность. Поэтому я думаю, что если бы Меладзе сейчас решал, петь ли ему на концерте у Вити Лукашенко, наверняка решение было бы другим. Возможно, он вообще был не в повестке. Опять мы ждем от музыкантов, что они вовлечены и в повестке. Угу. Да. А они творческие люди на своей волне и так далее.
Гэта была журналістка Вольга Лойка, якая пракаментавала сварку беларусаў на конт канцэртаў Валерыя Меладзе.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.